достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Она будет длинная, поскольку я сегодня в записи и по этой причине отвечать на вопросы не буду. И посвящена она будет не столько экономическим, сколько властным вопросам. Но начнем мы с экономики. В общем, уже все понимают, что что-то не так. Количество текстов на эту тему зашкаливает. У меня на сайте на эту тему непрерывно, значит, публикуются разного рода западные источники, которые говорят, что вот, все плохо, сейчас вот туда-сюда. Уже даже как бы приняли некое решение, что все этот бенз будет весной следующего года. Тут я загадывать не буду, поскольку тут нужны специалисты по фондовому рынку, каковым я не являюсь. Плюс к этому нужно еще учесть, что в отличие от ситуации предыдущих обвалов, даже обвала 2008 года, когда значительную роль в этом играли люди, сегодня большая часть, особенно с точки зрения объемов игроков, это компьютерные программы, и как они будут себя вести в критической ситуации, совершенно непонятно. То есть в этом смысле людей, которые могут точно сказать, когда этот самый обвал состоится, на самом деле, в общем, нету. Но ощущения есть, и эти ощущения говорят о том, что кризис, безусловно, произойдет. И вот тут-то начинается самое интересное с точки зрения тех людей, которые, вот, собственно, живут на свете, как будут власти реагировать на этот кризис. Есть три, ну, абстрактно, да, три направления действий. Направление первое. Мы часть некоторого большого целого и работаем на это большое целое. И в этом смысле мы не принимаем решений, мы исполняем инструкции. Классическим образчиком такого поведения являются российские либералы, которые объясняют, мы часть мировой финансовой элиты. Мировая финансовая элита принимает некие решения, а мы их исполняем. Вот Набиуллиной велели в декабре 2014 года организовать девальвацию. Она ее организовала. Да, это нанесло серьезный урон российской экономике. Да, экономика потеряла практически 10% по итогам в 2015 году. Но меня это мало волнует, считает Набиуллина, потому что у нее совершенно другая базовая задача. Кое она и решает сохранить место России вот в этой вот системе. При этом, разумеется, исходит она не из интересов России, а из интересов этой системы, частью которой она лично себя считает. То есть совершенно не исключено, что в результате для России будет плохо, а лично для Набиуллиной хорошо. Значит, это первый вариант действий. Вариант действий второй. Это, как мы видим, это Украина, когда опять-таки абсолютно наплевать, что будет со страной, абсолютно наплевать, что будет с людьми, а основная задача — сохранить любой ценой, неимоверным трудом украденные деньги и по возможности избежать ответственности. Тут у нас есть масса вариантов, мы видим действия, значит, украинского руководства. Обращаю внимание, украинское руководство совершенно не волнует, что будет с мировой финансовой системой, с долларом и со всем остальным. В этом и принципиальное отличие от Набиуллиной. Набиуллина себя считает частью целого, а украинское руководство исключительно индивидуально действует. То есть это, как бы, темна украинская ночь, но сало надо перепрятать, благо оно личное. И, наконец, вариант третий, когда руководство, элиты считают, что они часть своей страны, и их задача любой ценой спасти страну, потому что они свою судьбу олицетворяют с судьбой страны. Классический образчик — это поведение сталинского руководства во время Великой Отечественной войны, несмотря на серьезные проблемы, которые возникли в первый период войны, они во многом были связаны с заговорами, потому что мы видим, что очень многие генералы первого периода войны сдали свои направления, сдали свои войска, в то время как абсолютно аналогичные и по укомплектованности, и по количеству соединения дрались и выходили из окружения где-нибудь в октябре, в ноябре уже под Москвой. То есть они шли от западной границы с боями и держали ситуацию. А другие вот прямо сдавались. И в этом смысле события 37-38 годов начинают рассматриваться совершенно по-другому. А если бы все эти люди остались, может быть, они бы вообще бы все бы сдали, и не было бы вообще тех соединений, которые с боями выходили в конце 41-го года из немецкого окружения. А в любом случае, это три разных варианта действия. И ключевой вопрос, который сегодня мы должны задавать в отношении России, в отношении нашей страны, а как себя будет действовать, как себя будет вести наше руководство? Это вовсе не такой уж простой вопрос, на него нету очевидного ответа. Но прежде всего нужно понимать, что у нас есть несколько элитных групп, которые друг с другом находятся в сложных отношениях. И та группа, которая связана с 90-ми годами, которая приняла концепцию включения не просто в западный мир, а в западный финансовый мир, в либеральный мир, в Бреттон-Вудскую систему, она, вне всякого сомнения, должна продолжать свою политику. Вот почему. Да, эти люди, поскольку они плоть от плоти приватизационной элиты 90-х годов, воровали и воруют много денег. Они не могут не воровать, поскольку в их понимании реформы в России и вообще как бы жизнь в России — это решение приватизационной задачи, то есть превращение тех активов, которые имеются у государства, в активы частные. Ну и в этом смысле, а почему не свои? Ну, зачем отдавать другим то, что можно взять самому? И они в 90-е годы приватизировали государственное имущество, в 2000-м они стали приватизировать государственные функции. И сегодня они от этой логики отказываться абсолютно не собираются, хотя бы потому, что вся их карьера, все их успехи связаны как раз с реализацией этого плана. Ну, то есть, если взять ту же Набиуллину, то она абсолютно успешно приватизирует свой функционал руководителя Центрального банка. Если мы говорим, например, о валютных спекуляциях, то Центральный банк максимально поддерживает валютных спекулянтов. Это мы хорошо видим по итогам 2015 года. Дело в том, что в Конституции написано, что задачей Центрального банка является обеспечивать стабильность российской валюты, в смысле минимальные колебания относительно других валют, но прежде всего относительно доллара. А если мы посмотрим итоги 2015 года, то в мировом рейтинге устойчивости валют рубль занимал почетное последнее место. Почему? Потому что Центральный банк под руководством Набиуллиной активно поддерживал валютных спекулянтов, для которых чем больше колебания по амплитуде, чем чаще они случаются, тем больше доходы. То есть в данном конкретном случае мы видим, что была приватизация государственных функций Центрального банка в пользу вот этих вот спекулянтов. Какую при этом долю получало руководство ЦБ, которое это все поддерживало, вот этого я не знаю. Но на основании результатов я могу с полной ответственностью сказать, что да, вне всякого сомнения, поддерживали. Спекуляции. Такая же ситуация с ликвидацией большого количества банков. Дело в том, что вывод активов из банка, большая часть лицензии отбирается у банков за то, что у них отрицательный собственный капитал. То есть произошел вывод активов, в основном через выдачу фиктивных кредитов. В большинстве случаев вывод капитала, эта операция длинная, она занимает годы. То есть, иными словами, регулярные проверки Центрального банка могли бы эту ситуацию пресечь в зародыше. И мы тут же понимаем, что люди, которые приходили на проверки в эти банки, с ними проводилась соответствующая работа, после чего они писали положительные отчеты там, где, соответственно, вывод капитала уже начался. И только когда уже, ну, совсем ничего нельзя сделать, все, что можно было вывести, вывести, вернуть назад нельзя, и уже возникает проблемы с ликвидностью, то есть поддержание платежей. Вот в этот момент Центробанк как бы неожиданно возбуждается и начинает отбирать лицензии. То есть, иными словами, опять-таки имеет место приватизация государственных функций, на этот раз в пользу тех, кто жульничает на, как бы, жульнического руководства банков. А дальше начинается разного рода история. Уже не всегда красивые, а иногда и совсем некрасивые. Вот это вот жизнь, да, в которой мы сегодня находимся. И в этой ситуации абсолютно очевидно, что если решение в условиях кризиса в нашей стране будет принимать вот эта вот либеральная приватизационная команда, то это действие, которое будет направлено на поддержку мировой финансовой элиты, элиты западного глобального проекта, той самой, которая в начале 90-х и ставила у нас приватизационные реформы. Тогда она это делала через администрацию Клинтона в Соединенных Штатах Америки, потому что Клинтон, вообще, и что Билл Клинтон, что его жена Хиллари, так сказать, плоть от плоти вот этой вот финансовой, мировой финансовой элиты. Вся проблема состоит в том, что сегодняшняя ситуация в мире очень сильно поколебала позиции этой элиты. Если мы посмотрим на картину мира, так сказать, с запада на восток, то мы увидим, что выглядит это следующим образом. В 2014 году по итогам промежуточных выборов в США общество проголосовало за консервативный сценарий в противовес либеральному сценарию финансистов. И в 2016 году вместо правого либерала на пост президента США пришел правый консерватор Трамп, который ведет отчаянную борьбу с финансовой элитой. Причем сейчас эта борьба, ну, становится очень острой, и связана она с двумя обстоятельствами. Первое, что финансовая элита требует повышения учетной ставки, то есть стоимости кредита, для того, чтобы вырос... Для того, чтобы сделать доходность капитала положительной. С 2008 года она отрицательная, то есть капитал не воспроизводится. А второе, в случае начала обвала, ну, даже не если, а когда начнется обвал, эмиссионный ресурс Федеральной резервной системы США должен пойти на поддержку финансовых институтов. А Трамп, напротив, настаивает на том, что этот ресурс должен пойти на спасение реального сектора, а финансовые институты, а пусть себе дохнут. То есть у них идет отчаянная схватка, причем, судя по результатам выборов в ноябре, Трамп как минимум не проиграл, а в реальности даже выиграл, потому что он оставил за собой Сенат, верхнюю палату парламента США, то есть свалить его невозможно, а при этом еще он получил ситуацию, при которой те люди в республиканской партии, которые шли на выборы против него, они все проиграли. И по этой причине он, скорее всего, в ближайшее время, если уже этого не сделал, возьмет под контроль аппарат республиканской партии и в результате, скорее всего, очень усилит свои позиции перед выборами 2020 года. То есть в этом смысле мировая финансовая элита, она находится в крайне тяжелом положении здесь, в Соединенных Штатах Америки. Дальше двигаемся на восток, Великобритания. Либеральная команда находится в сложном положении, потому что противостоящие ей элиты одержали победу на голосовании о выходе Великобритании из Евросоюза. Дело в том, что Евросоюз с центром в Брюсселе – это, безусловно, либеральный центр, контролируемый мировой финансовой элитой. И выход Британии из него связан как раз с тем, что Британия считает, что надо пытаться создать свою валютную зону, свой валютный кластер. В противном случае экономика Великобритании как самостоятельная субъект исчезнет, а за ней исчезнет и Британия, как самостоятельный субъект мировой политики. У них на этот счет разные планы, от создания кластера на базе арабского мира до раскола Евросоюза, но это не важно в данном конкретном случае. Важно, что и здесь либералы понесли поражение, они не смогли удержать Британию от выхода из Евросоюза. Дальше, Евросоюз. Мы видим, что либеральный лидер Евросоюза Меркель проигрывает региональные выборы одни за другими и, в общем, объявила о своей отставке. И мы видим, что либеральные тенденции даже в Германии постепенно сменяются на консервативные, а в Италии, в Австрии эти тенденции еще сильнее. И в этом смысле у либералов и здесь проблемы. Дальше Россия, и мы видим, что по итогам пенсионной реформы, которую пробили такие либералы, антилиберальные настроения в обществе достигли 90%. То есть раньше было 80%. И раньше это было много, но количество сторонников либеральных идей сократилось по итогам этого лета в два раза. Ну и, наконец, на Востоке либеральные команды Худзинтао Ликецана ушла, уступив место националисту Си Цзиньпину, который, в общем, тоже с ними активно борется. Но с учетом, конечно, тех обстоятельств, которые вынуждают его смириться с сложными отношениями с финансистами в связи с тем, что Китай получает на сегодня очень большие преимущества от участия в Бреттон-Вудской модели в силу профицита своего экспорта. Но, впрочем, мы видим, что Трамп довольно активно с этим экспортом борется. Он пытается сбалансировать торговые потоки. Вот это жизнь, в которой мы сегодня находимся. И в этой ситуации поддерживать либеральную команду в России — это как минимум странно. То есть мы в этой ситуации, если мы начинаем поддерживать мировую либеральную элиту, то в этом случае финансовую, то в этом случае мы оказываемся в плохих отношениях с Трампом. И может быть, конечно, в более лучших отношениях с противниками Трампа, но у противников Трампа, в общем, нет особых ресурсов, которыми бы они могли нам помочь. Мы оказываемся в плохих отношениях с теми элитами старыми, консервативными, которые поднимают голову в Евросоюзе, и мы ссоримся с Китаем. То есть, в общем, количество негатива, которое возникает при этом, абсолютно колоссально. А теперь вопрос, альтернатива у нас есть какая-нибудь? Да, у нас альтернативы есть. Это вот то, что называется патриотические группировки. Их, правда, много, и они, у них есть разные варианты действий. От коммунистических, которые требуют возврата к СССР, до монархических, которые там говорят о Третьем Риме. А суть всех этих разногласий состоит в том, что они предлагают разные модели и внутри российских отношений. Ну, понятно, что коммунистическая идея требует равенства, то есть ликвидации той элиты, которая возникла в России за последние 25 лет, ну, даже уже чуть-чуть больше. Это, конечно же, у этой элиты вызывает сильное возражение. Хотя значительная часть ее не возражала бы против частичной национализации хотя бы недр. Прежде всего, потому что основной бизнес современной российской элиты, близкой к власти, это как раз приватизация государственных функций и бюджета. Им национализация недр, которая произошла в 90-е годы, и, собственно, и которая просто раскулачит олигархов 90-х, им от этого ни жарко, ни холодно. А дальше, соответственно, есть идея Третьего Рима, это восстановление сословного общества, царя-батюшки и т.д. и т.п. Все прекрасно понимают, что это невозможно в силу категорического нежелания общества принимать такую конструкцию, но сами организаторы всего этого процесса, начиная от какого-нибудь там царевича Гоши и кончая остальными всеми, она очень активно действует, и, в общем, не секрет, что на самом деле, если смотреть по тем, кто является главными бенефициарами, примыкает к либеральной команде. То есть она внутри страны хочет сделать очень консервативную систему, но при этом саму страну оставить в рамках либерального контура. Ну и, наконец, собственно, патриотическая группа капиталистического толка, то есть правые консерваторы, которые хотят сделать примерно то же, что Трамп. То есть восстановить на территории России крупную промышленность тяжелую, присоединить к России, ну, грубо говоря, Казахстан, Украину и Белоруссию в рамках такого вот экономического процесса, а больше, кстати, в СССР практически нигде не было тяжелого машиностроения, была еще Прибалтика, но тут уже это такой отрезанный ломоть, который, к слову сказать, никому не нужен, в связи с тем, что абсолютно изменились стратегические механизмы, а порты мы уже построили, то есть, в общем, нам Прибалтика-то уже не нужна. И в этой ситуации возникает мысль, что надо попытаться вот такую операцию провести, и тогда партнером должен стать Трамп. Вот это вот линия, которую теоретически можно вести. Вот все, так сказать, полный спектр. И при этом, если мы посмотрим на интересы этих вот элитных групп, которые эти сценарии ведут по отношению к России, то мы увидим, что две из них, они обе консервативные, это коммунистическая и это правоконсервативная капиталистическая, они исходят из интересов России. А вот если мы посмотрим на, соответственно, те группы, которые за ним, которые Москва, Третий Рим и либеральные, то они исходят из интересов внешних игроков. И по этой причине, с точки зрения общества, вопрос однозначен. С ними нам не по пути. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Продолжаем нашу передачу. У микрофона Михаил Хазин. И я продолжаю ту тему, которую я начал в первой половине передачи, кто готов защищать нашу страну и наше население, и как сделать так, чтобы новые элиты, которые пришли после окончания всего периода либеральных реформ, не продали нашу страну так же, как это сделали компрадорские элиты 90-х, 2000-х годов, либеральные. Мы видим, что есть два основных направления. Одно направление – это восстановление в том или ином варианте социалистической модели, а другой вариант – это построение капиталистической экономики примерно в том же варианте, каком это хочет сделать Трамп для Соединенных Штатов Америки. То есть имеется центральное ядро, в котором высокие технологии, высокая промышленность, которая там в США совпадает с США, у нас совпадает с нынешней Россией, и, может быть, с Белоруссией, может быть, с частью нынешней Украины и с Казахстаном, в той части, которую мы сможем защитить от ваххабитского влияния с юга, и, соответственно, экономическое окружение, периферии, которое может быть достаточно широким. В частности, туда может войти нынешняя Восточная Европа, которая абсолютно не нужна Европе Западной. Вообще, включение Восточной Европы в Евросоюз — это была уступка Соединенным Штатам Америки, которые боролись с СССР. Ну, или как бы идеи СССР в силу того, что СССР уже не было. А сами по себе, особенно Польша, тут просто даже как бы страшно становится до того, как люто немцы ненавидят поляков. И в личном плане, и потому, что поляки непрерывно фрондируют в Евросоюзе. Можно было бы подумать, что они это делают с подачи Соединенных Штатов Америки, но люди, которые знакомы с этой страной, понимают, что на самом деле, если бы США бы не было, поляки все равно бы делали примерно то же самое. Может быть, тема фронды немножко бы менялась, но суть от этого не изменится. Хотя на самом деле основная эта суть — это следующая. Дайте нам денег. И в этом смысле, кстати, поляки, у которых есть государственная элита, куда более эффективны, чем украинцы, которые тоже все время просят денег, но совершенно не умеют этими деньгами, как бы эти деньги выбить. А вот у поляков это получается достаточно хорошо. Так вот, третья модель, которая, соответственно, еще более широкая, это модель Евразийской валютной зоны, в которой, кроме России и ее непосредственного окружения, могут быть как минимум две сильные страны. Это Турция и Япония. Но в любом случае, как сделать так, чтобы российская элита ни в коем случае не предала свою страну, как это было в 90-е и 2000-е годы? Вот это ключевой вопрос, который сегодня нужно задать. Значит, ответ на него достаточно простой. Дело в том, что приватизационная элита 90-х, 2000-х не ставила перед собой вопрос о власти. Власть она получила в результате внешнего воздействия. Как так получилось, это отдельная тема, этим надо много заниматься. Как так получилось, что уже фактически выигравший холодную войну СССР в 70-е годы, к концу 70-х стал медлить, а к концу 80-х вообще сдал всю ситуацию. Но важно другое, что люди, которые пришли в 90-е и 2000-е, в большинстве своем это люди, которые не рассматривали себя как элемент борьбы за власть в России. Они получили власть от кого-то, и этих кого-то они рассматривали как хозяев. Я очень хорошо помню, как разного рода гайдаровские ребята смотрели на приезжающих из Соединенных Штатов Америки чиновников, бизнесменов, как смотрит собачка на хозяина. Если ты будешь достаточно эффективно лизать барский сапог, то ты можешь получить крупную компанию в результате приватизации, министерский или даже вице-премьерский пост. И масса еще дополнительных бонусов. Вот это вот вещь, которая определяла позицию и наших либералов, и, что самое удивительное, представители вот этой вот концепции «Москва, Третий Рим». Но только у них разные хозяева. Да, для Третьего Рима это какие-то люди, которые стоят за этими вот как бы фиктивными руководителями дома Романовых. А, соответственно, для либералов это вот те финансисты, которые в МВФ, в крупных банках и т.д. и т.п. Вот весь фокус состоит в том, что ключевым элементом власти российской в 90-е, в начале 2000-х годов было то, что люди, которых мы, народ, воспринимали как представителей власти, в реальности сами себя рассматривали не как представителей власти, а как наемную колониальную администрацию. И изменения стали происходить только, ну, грубо говоря, на второй срок Путина. И то с большим трудом, потому что сам Путин, как мы помним, первые два срока сам себя рассматривал как наемного менеджера. И он, уходя с поста президента, сказал: «Я трудился как раб на галерах, я устал, я ухожу». Не как Ельцин, а как человек, которому надоело работать на посту президента. Еще раз повторю, предъявлять к нему в этом смысле претензии было бессмысленно, потому что он был приглашен как наемный менеджер акционерами и членами совета директоров. У него и полномочий-то не было менять там их функционал и их позицию. Кто-то может сказать: а как же Березовский, Гусинский, Ходорковский? Ответ очень простой. Потому что элита российская, приватизационная элита, поняла, что надо соблюдать некоторые внутренние правила, а иначе как бы они начинают раскачивать лодку и вызывать определенные проблемы. И все согласились, за исключением трех человек, вот тех самых, которые сказали: мы тут умнее всех, и мы не намерены никого слушаться. И выгнали их в результате общего консенсуса элитного, который Путин только реализовывал. Единственное, что он сделал, это он принял решение, что Ходорковского нужно посадить. Потому что, насколько я знаю, согласованное решение было, что его нужно более мягко наказать. Но вот, тем не менее, произошло то, что произошло. А вот, соответственно, приход к власти по-настоящему патриотических групп начался уже где-то в 2012 году. Ну, собственно, нужно при этом понимать, что до 2008 года при сумасшедших ценах на нефть казалось, что все замечательно, а потом с 2008 по 2012 год, в период управления Медведева, сначала мы вздрогнули от кризиса, а потом вроде снова началось восстановление, и было ощущение, что ну ладно, вот этот самый кризис, это было локальное явление, а дальше снова все будет хорошо, и к принципиальным вопросам можно не возвращаться. А нет, оказалось, что без этого нельзя, потому что кризис 2008 года продолжался, и к 2014 году, когда остановили эмиссию в Соединенных Штатах Америки, Набиуллина устроила по итогам этого грандиозную девальвацию, стало понятно, что счастье закончилось. Так вот, весь фокус состоит в том, что сегодня российская элита расколота очень сильно. И там есть люди, которые реально борются за власть друг с другом и как бы с обстоятельствами. А есть люди, которые продолжают себя воспринимать как колониальную администрацию. Ну, послушайте Кудрина, который за последние там несколько месяцев уже, по крайней мере, раза три сказал, Кац предлагает сдаться. Что надо слушаться Запад, имея в виду МВФ. Ну, собственно, Анна Бюлина, она даже не говорит, что надо слушаться, она просто слушается. Что надо слушаться, надо подчиняться, надо еще чего-то. При этом очень интересно было бы его спросить, Алексей Леонидович, у нас вот тут вот в Соединенных Штатах Америки есть конфликт между ФРС и Трампом. Слушаться будем кого, ФРС или Трампа? Ну, то есть, для Кудрина этот вопрос понятен в силу того, что он часть либеральной элиты финансовой, и по этой причине он, безусловно, готов слушаться ФРС и МВФ, а Трамп ему не нравится. А с точки зрения Путина, если бы Путин следовал этой логике, ему бы, конечно, нужно было бы слушаться Трампа. А теперь вопрос. А зачем тогда санкции антироссийские устраивают те же самые Соединенные Штаты Америки? Ответ вот в чем. Значит, дело в том, что главным инициатором санкций является как раз финансовая элита. Трамп в данном случае идет у нее на поводу в тех случаях, когда он уже не может этого избежать. Почему? А ровно по той самой причине, что финансовая элита терпит поражение за поражением. В Соединенных Штатах Америки, Великобритании, в Западной Европе, в Китае. И пока единственный регион, где формального поражения нет, это Россия, потому что либеральная элита продолжает контролировать экономическую политику России. Но ей страшно не нравится Путин. И у нее ощущение, что если она сумеет Путина свалить, то в этом случае это будет сигнал всему миру, что либеральная элита еще вполне на коне и может много чего сделать, ну и в том числе она усилит свои позиции против Трампа. Вопрос, а почему российские либералы в этом случае не идут на политическую конфронтацию с Путиным? А потому что по той же самой причине, о которой я уже говорил, они не борются за власть, они не бойцы. Они исполняют указания, но они категорически отказываются лично чем-то жертвовать. Тем не менее, указания они выполняют очень качественно, и мы видим, что они вполне целенаправленно создают внутри России абсолютно нетерпимую для власти ситуацию. То есть степень ненависти, которую испытывает народ в России по отношению к власти, стремительно растет. И из-за налоговой политики, и из-за пенсионной реформы, и из-за реформы здравоохранения, и из-за реформы образования, ну, в общем, короче говоря, куда ни ткни, правительство либеральное целенаправленно делает жизнь народа абсолютно неприемлемой. Я уже не говорю про чиновников, каждый из которых, ну просто вот заявление чиновников последние недели очень показательны, но это не просто так. Я думаю, что они и раньше говорили что-то подобные. Но тогда это воспринималось или как шутка, или как дурость. А сейчас, когда принято решение о том, что нужно целенаправленно вызвать ненависть общества к власти, все эти высказывания их начали вытаскивать на поверхность, благо интернет это позволяет. У меня так есть твердое убеждение, что где-то примерно год тому назад, ну, то есть за несколько месяцев до президентских выборов, международные финансисты начали операцию по смене власти в России с ликвидацией патриотической команды. А Я думаю, что финал этой операции у них рассчитан на весну. Особенно если предположить, что весной могут обвалиться рынки и начнется очень тяжелый экономический кризис, сравнимый с 2008 годом, а может быть и с 98-м. То есть в этой ситуации, когда людям и так жить не на что, они живут впроголодь, они все закредитованы, их там гнобят чиновники, и в этот момент наступает резкое ухудшение, и либеральная команда через, через интернет, через соцсети попытается вывести людей на улицы. А пока мы видим постоянное нарастание напряженности и абсолютно откровенное вредительство, когда у бюджета немеренное количество денег лишних, а вместо того, чтобы дать эти деньги людям, у людей дополнительно через налоги отбирается все, что только можно. Цель-то какая? Цель абсолютно очевидная. Это максимальное раздражение людей по отношению к власти. А либеральное правительство при этом вполне резонно объясняет, а мы тут при чем? Мы исполняем указания президента. Виноват во всем президент. При том, что с точки зрения президента устраивать вырезание элитной группы, которая достаточно занимает прочные позиции, это, ну, в общем, гражданская война. То есть Путин явно не хочет брать на себя ответственность за начало гражданской войны, что и позволяет вот той либеральной партии вести дело к тому, чтобы либо заставить Путина начать гражданскую войну, либо же перехватить инициативу у народа и, соответственно, Путина свалить. Обращаю ваше внимание. Народ категорически либералов не любит. Но происходит подмена понятий. Все время транслируется одна и та же мысль, явно и неявно. Мысль о том, что вот эту вот антинародную политику проводит Путин. И правительство все время прячется. Обратите внимание, что в интернете все время одна и та же логика. Министры, может, они хорошие, может, плохие, но их поставил Путин, и они проводят путинскую политику. Теоретически надо было бы, конечно, их заменить на других. Но я уже объяснял, что это означает неминуемо начать чрезвычайно острую схватку. Почему? Потому что если вместо этих министров поставить других либеральных, то ничего не изменится. А если поставить новых людей, то они в первое время, быть может, много месяцев, будут заниматься только одним. Они будут выкорчевывать саботажников. Я с этой ситуацией сталкивался лично. Вот приходит новый министр, абсолютно адекватный, абсолютно разумный. Но у него все заместители либералы, все начальники департаментов либералы, все заместители начальников департаментов, выпускники высшей школы экономики, и как ему работать? Нет, он, конечно, может привести с собой 3-4 человек своих помощников, но я могу вас уверить, что при том вале бумаг, который идет через правительство, 3-4 человека в министерстве не смогут реально всю эту... весь этот объем обработать. И в результате все равно колоссальное количество либеральных документов будет идти в правительство. А в правительстве та же самая картина. Вы можете поставить разумных вице-премьеров, вы можете поставить разумное руководство аппарата правительства, хотя уже и здесь будут очень большие проблемы, потому что разумные люди не имеют опыта соответствующей работы. То есть это будут люди, которым еще придется вникать. И их же подчиненные либеральные будут очень сильно подставлять. Кто считает, что это некоторое утрирование, я могу сказать, что я видел, как работала команда Гайдара в начале 90-х. Она не могла пробить противодействие аппаратов министерств, которые категорически возражали против либеральных глупостей. Но у Гайдара было колоссальное преимущество. У него были внешние центры. У него были иностранные консалтинговые компании, у него были иностранные консультанты, которые могли ему выдать любой объем нужных документов. Подавляющее большинство приватизационных планов крупных предприятий были написаны не госкомимуществом, они были написаны иностранными консультантами. Была даже создана специальная структура, российский центр приватизации, на который было выделено несколько миллиардов долларов. Они даже не сумели все освоить. Вспомните, что такое было миллиарды долларов в начале 90-х. А если сегодня к власти придут в правительстве патриоты, то они окажутся в состоянии абсолютного вакуума, потому что внешней поддержки нету, и людей, которые бы могли подготовить планы, тоже нету. А при этом нужно еще не забывать, что либералы не только в правительстве, но и в силовых структурах во многом. Да, разумеется, сейчас они достаточно ловко спрятались, но если им дать денег, они очень активно будут работать в пользу либеральной команды. Ну, представим себе такую, ну, совсем простую ситуацию. А некому человеку, да, вот его вызывают в администрацию президента и говорят, а нужно написать программу развития России нелиберальную на 10 лет. Сколько вам надо денег? Говорит, ну, мне нужно там, условно говоря, там 3 миллиона долларов, 200 человек, ну, куда-то там, да, вот он объясняет, как это все должно выглядеть, а ему дают бюджет, ему разрешают взять, кого он хочет, он начинает работать, и дальше начинается на него давление. Как это давление будет выглядеть? Вы думаете, что там на него начнут нападать? Да ни за что. Это опасно. Это человек, у которого есть прямые выходы на первых лиц. А вот у тех, кто у него работает, им будут звонить друзья и говорить, ну что, ну куда ты пошел? Ну это ж неправильный человек. Да нет же, это правильный человек, у нас правильная программа. Ну смотри, мы тебя предупредили. И дальше неожиданно выясняется, что у кого-то неожиданно арестовали племянника, потому что у него нашли в машине наркотики. А у кого-то, соответственно, в подъезде избили ребенка. А у кого-то еще чего-то. И вот от этого защититься практически невозможно. А при этом у либералов, могу вас уверить, денег достаточно, чтобы дать каким-нибудь мелким полиционерам, чтобы они организовали все эти штучки. Мелким прокурорам, мелким следователям. Нет, первых лиц никто трогать не будет. А вот те, кто вторые, на них будет оказано очень сильное давление. А тех, кто исполнители, ну совсем, я тебе говорил, 200 человек, да? Значит, один руководитель, грубо говоря, два десятка человек, которые с ним непосредственно общаются, а все остальные более мелкие, их прямо можно кому арестовать, кому дом сжечь, а кому еще чего-нибудь. Я могу вас уверить, это будет. Вот это проблема, с которой мы сегодня, не сегодня, завтра столкнемся почти наверняка. И теоретически наше общество должно быть готово к этому. Потому что к гражданской войне в 18-м году мы оказались не готовы. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.